Здравствуйте, мои уважаемые слушатели. Сегодня у нас глава 8 книги Уильяма Энгеля «Семена разрушения». И да, это власть. Мы используем ее, чтобы изменить поведение людей. Некоторые назовут это подкупом. Нам все равно. Извиняться мы не намерены. Именно это сказала Катерина Бертин, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН и бывший помощник Совета министра сельского хозяйства США. В 1985 году фонд Рокфеллера запустил первую крупномасштабную исследовательскую программу по исследованию возможностей коммерческого использования генетически модифицированных растений. Программа получила название «Основное долгосрочное обязательство по генетической модификации растений». Деньги фонда стали важным катализатором для научных исследований и разработок по всему миру, которые смогли привести к созданию генетически модифицированных растений генной революции. За следующие два десятилетия Рокфеллеры израсходовали значительно больше, чем $100 миллионов США из средств фонда напрямую и несколько сотен миллионов косвенным образом для ускорения и распространения исследований по разработкам в области генной инженерии и ее приложениях в области преобразования мирового производства продовольствия. Очевидно, что это был очень важный пункт их стратегического плана. В 1982 году группа специально отобранных советников фонда настоятельно рекомендовала своему менеджменту использовать все ресурсы для прикладных работ по молекулярной биологии выведения сортов семян. В декабре 1984 года доверители фонда Рокфеллера одобрили работы, которые в то время рассматривались как 10-15-летняя программа по применению новых молекулярно-биотехнологических технологий к выведению сортов риса, основы питания, подавляющего большинства населения планеты. 1984 год стал годом переизбрания Рональда Рейгана на второй срок, что он рассматривал как удачную возможность продвинуть идеи новых правых о приватизации и децентрализации вдоль генеральной линии, обозначенной Джоном Д. Рокфеллером и другими более 10 лет назад. Американский агробизнес достиг важной вехи в своих возможностях влияния на сельскохозяйственную политику Министерства сельского хозяйства США и, соответственно, на мировой рынок продуктов питания. Настало благоприятное время начать резкий поворот в сторону будущего контроля мировых поставок продовольствия. Инициативы фонда в области генной инженерии не были экспромтом. Это была кульминация исследований, которые они проводили с 1930-х годов. В поздние 1930-е, поскольку фонд был глубоко замешан в финансировании Евгеники Третьего Рейха, он начал набирать на работу физиков и химиков для стимулирования развития новой научной дисциплины, названной молекулярной биологией, чтобы отличать ее от обычной биологии. Фонд развивал молекулярную биологию как дисциплину, в частности, и для того, чтобы отвлечь внимание общественности и притупить растущий критицизм по отношению к своей расистской евгенике. Нацистская Германия испортила слово «евгеника». Президентом фонда Рокфеллера в 1930-е годы был Уоррен Уивер, физик по образованию. Вместе с Максом Мейсоном он возглавил новую биологическую программу фонда. Щедрая раздача их руками средств на научные исследования обеспечила фонду чрезвычайное влияние на управление научными работами во время Великой депрессии с помощью простого факта. Они имели финансовые средства для распределения между ведущими научными исследователями в период их острой нехватки. С 1932 по 1957 год фонд Рокфеллера раздал грантов на впечатляющую сумму в $90 миллионов США для поддержания создания новой области в молекулярной биологии. Молекулярная биология и сопутствующая работа с генами была творением фонда Рокфеллера во всех смыслах этого слова. Щедро используя предыдущие работы по расовой евгенике, ученые фонда развивали идеи молекулярной биологии, исходя из того базового предположения, что почти все проблемы человечества можно решить путем генетических и химических манипуляций. В ежегодном отчете фонда Рокфеллера от 1938 года Вивер впервые использовал термин «Молекулярная биология» для описания деятельности фонда по поддержке исследований, пытавшихся с помощью методов формальной логики и других научных дисциплин сделать биологию более научной. Эта идея продвигалась в 20-е годы биологом Жаком Лобом из Института медицинских исследований Рокфеллера, который на основании экспериментов сделал вывод, что личинки иглокожих могут быть стимулированы к развитию бесплодия химически, и наука в конечном счете получит способ контролировать базовые процессы биологии. Люди в Институте Рокфеллера и те, кто был с ними связан, увидели в этом наивысшее средство социального контроля и социальной инженерии евгенику. Уже в 1932 году, когда фонд Рокфеллера запускал свою 25-летнюю программу в этой области, было ясно, что биология и медицина готовы к дружественному вторжению со стороны физики. Согласно Уоррену Уиверу, цитата:
«Сегодня нам доступен способ открыть на молекулярном уровне воздействие самым научным и точным, как на самом деле работает нервная система человека, как человек думает, учится, запоминает и забывает. Помимо притягательности самой способности получить знания о природе взаимодействия сознания, мозг, тело, практическая ценность таких исследований потенциально безгранична. Только таким образом мы получим такую информацию о нашем поведении, что сможем возглавить мудрый и выгодный контроль».
Во время Второй мировой войны Вивер и фонд Рокфеллера стояли в центре международных исследований по молекулярной биологии. Трое ученых Института Рокфеллера, сегодня это Университет Рокфеллера, Авери, Маклеод и Маккарти, обнаружили новое явление, которое оказалось переносом генов из одной клетки бактерии в другую. Их коллега, позже известный исследователь в Университете Рокфеллера, генетик Феодосий Григорьевич Добжанский, в то время с большим энтузиазмом сказал, цитата:
«Мы имеем дело с подлинными случаями вызывания конкретных мутаций путем целенаправленного воздействия. Искусство, которое генетика безуспешно пытается повторить с более сложными организмами».
Уже в 1941 году ученые Рокфеллера закладывали основы своих последующих разработок по генетически модифицированным организмам и генной революции. Примечательно, что в начале 1946 года, сразу после окончания войны, финансируемые Рокфеллером ученые-исследователи в новой области науки, молекулярной биологии, собрались для проведения научного симпозиума по генетике микроорганизмов в том же самом Cold Spring Harbor, где когда-то располагалось бюро учетных евгенических записей, финансировавшееся фондами Карнеги и Рокфеллера. Возможные риски таких работ членов группы Рокфеллера не интересовали, их методология вернулась к тому, что Рене Декарт называл редукционизмом, и к методу Чарльза Дарвина, а именно к тому, что живые существа – просто машины, чья единственная цель жизни – генетическая репликация, то есть вопрос химии и статистики. Методология группы Рокфеллера стала простым обобщением той теории, что рассмотрение сложных форм жизни может быть сведено к рассмотрению базовых блоков или семян жизни, и знания которых могут быть заранее предсказаны все особенности конкретного организма. Вивера и остальных мало интересовало, что в мире уже отказывались от идеи научного редукционизма, но кто платит, тот заказывает музыку. У фонда были серьезные социальные планы, и редукционистская генетика могла им помочь. В августе 1984 года профессор Филипп Аригал, критически настроенный по отношению к рискам, связанным с исследованиями ГМО, ученый организовал первую встречу между ведущими университетскими экологами, молекулярными биологами, генетическими инженерами из индустрии и представителями правительственных организаций в Баберне-центр в Колд-Спринг-Харбор. Он охарактеризовал изъяны редукционистского подхода молекулярной биологии следующим образом, цитата:
«Например, ДНК очень стабильна в пробирке, но она нестабильна в популяциях воспроизводящихся организмов. Нельзя сводить поведение ДНК в живых организмах к ее химическим свойствам пробирки. в живых системах ДНК изменяется или дестабилизируется, если будет угодно, как минимум мутациями, передачей генов, рекомбинацией и естественным отбором. И это делает чрезвычайно сложной, если вообще возможной, задачу генетического строительства, ну, в том смысле, о котором говорим мы. Многие молекулярные биологи, конечно, знают о мутациях и естественном отборе как об абстрактном факте, но не учитывают это знание как часть своей профессиональной сознательности.
Как только идея сведения организма до генов стала популярной в научном сообществе США, было выдвинуто заключение, что организмы не имеют врожденных свойств. И все становилось игрой по правилам, но природа оказалась намного более сложной, чем цифровой компьютер. В одном из примеров и на это указали биологи, хотя исследуемая молекула ДНК была стабильной в пробирке, тем не менее она оказывалась весьма нестабильной в живых организмах, вступая во взаимодействие нелинейным и чрезвычайно сложным образом. Жизнь не имела ничего общего с двоичным компьютерным кодом, она была изумительно нелинейной и сложной, что веками подтверждали традиционные биологи. Молекулярная биология фон Рокфеллера и их работы по генетике вполне сознательно базировались на фундаментальной научной ошибке редукционизма. Их ученые использовали термин «генетическое программирование» как метафору, связанную с компьютером, но никто и никогда не смог создать организм на основе генетической программы. Как указал один британский биолог, профессор Брайан Гудвин, для того, чтобы объяснить появление у организма определенной формы и внешнего вида, требуется знать не только его геном. Но такие мелочи не интересовали евгенистов Рокфеллера, которые в 80-х годах маскировались под генетиков. Очевидно, не интересовали. Многие из молодого поколения биологов и ученых, получавших исследовательские гранты от Рокфеллера, пребывали в счастливом неведении о том, что эвгеника и генетика вообще как-то взаимосвязаны. Они всего лишь с трудом выбивали скудные деньги на исследования, и эти деньги слишком часто вели к фонду Рокфеллера. Целью исследователей фонда было найти путем сведения бесконечной сложности к простым, предсказуемым моделям. Уоррен Уивер предполагал использовать науку, а если потребуется, то и плохую науку, чтобы загнать мир в модель Рокфеллеров. Распространителям новой молекулярной биологии сначала ставилась задача описать схему, структуру гена и использовать ее для целей, которые Филипп Ригал описал как исправление социальных и моральных проблем, включая преступность, бедность, голод и политическую нестабильность. Ух ты! Они будут скрывать десятилетиями то, как именно они собираются с помощью этой информации решать социальные проблемы. Ригал описал взгляды Рокфеллера следующим образом, цитата:
«С точки зрения теории редукционизма было естественным считать, что социальные проблемы сводятся к проблемам биологическим, с которыми можно бороться химическими манипуляциями с почвой, мозгом и генами. Так фон Рокфеллер сделал основной упор на продвижение философии евгеники, используя свои связи и свои ресурсы. Фон Рокфеллер использовал деньги и свои обширные социальные, политические и экономические связи для продвижения идеи, что общество должно ждать научных открытий, которые решат все проблемы, и что изменение экономической или политической системы не обязательно. Терпение и увеличение инвестиций в редукционистские исследования принесут легкое решение социальных и экономических проблем. Мейсон и Вивер помогли создать сеть специалистов, которых потом назвали молекулярными биологами, специалистов со скудным знанием живых организмов и сообществ живых организмов. Такой специалист разделяет веру в теорию редукционизма и детерминизма. Он верит в утопические идеи, его учат использовать оптимистические термины из трактатов, которые принесут деньги и статус. Проект был в духе просвещения и новой Атлантиды Фрэнсиса Бекона, показывая общество без проблем, основанное на мастерском использовании законов природы и научно-технологическом прогрессе.
В течение 70-х годов молекулярные биологи в США интенсивно обсуждали вопрос о том, нужно ли вообще исследовать рекомбинацию ДНК, впоследствии названную генной инженерией, или, может быть, эти исследования должны быть добровольно остановлены в интересах человечества, так как невозможно вычислить потенциальный вред для жизни на Земле и риски экологических катастроф. Уже к 1973 году в лабораторных условиях были разработаны основные методы генной инженерии. Биолог доктор Роберт Манн Вышедший на пенсию старший преподаватель университета Окленда подчеркнул, что проблемой действительно является то, насколько редукционистское научное упрощение Рокфеллера игнорировало возможные социальные риски. Цитата.
«Попытка анализа рисков для генной инженерии, очевидно, обречены стать еще более дезориентирующими. Система живой клетки, даже если нет вирусов и примесей народных плазмидов, не считая прионов, несравнимая, более сложная, чем ядерный реактор. Вряд ли возможно даже представить себе большую часть случаев, когда что-то может быть серьезно нарушено. Множество сращиваний генов не дает вообще никакого результата, в других случаях наблюдается как желаемый позитивный эффект. Однако несколько крупных неудач, как, например, с ядерной энергией, возобладает в оценке ситуации и таким образом исключает саму возможность подобного подхода к науке и вопросу жизни».
Слова Манна были предупреждением, одним из бесчисленного множества научно обоснованных предупреждений, похороненных могущественной пропагандистской машиной агробизнеса, которая вместе с фондом Рокфеллера стояла за идеей ГМО. Профессор Абигайль Салерс в престижном журнале «Обзор микробиологии» предупреждала, цитата,
«Среди биологического материала, используемого для ГМ, генетических модификаций, есть маленькие кусочки ДНК, называемые плазмидами, воспринимаемые как простые предсказуемые переносчики модифицированных генов. Согласно общепринятым взглядам, плазмиды раньше использовали, чтобы внедренный ген в генномодифицированном организме вел себя как не передающийся по наследству или другим организмам. Нет такой вещи, как безопасные плазмиды, загадка, на которую мы, возможно, должны ответить, чтобы выжить в том, что мы сможем сделать, чтобы замедлить или остановить перенос генов сопротивляемости к антибиотикам. Однако генные адепты утверждают, что они могут, подобно Богу, предсказать эволюционный результат своих искусственных манипуляций по переносу человеческих генов, овцам бычьих генов, томатам, тому подобное».
В отличие от продолжительного по времени метода создания гибридов путем перекрестного пыления двух разных видов одного и того же растения с целью создания нового вида с конкретными признаками, сердцем генетических модификаций растений является встраивание инородных ДНК в конкретное растение. Соединение генов двух различных организмов называют рекомбинацией ДНК или РДНК. Примером является создание генномодифицированной сладкой кукурузы или BT сладкой кукурузы. Она была получена путем встраивания генов почечной бактерии BT в геном кукурузы для защиты от конкретного вредителя – европейского кукурузного мотылька. В 1961 году BT было зарегистрировано как пестицид. Ее способность сопротивляться некоторым видам насекомых, однако, оставалась под вопросом. В 1999 году научный отчет предупреждал, цитата,
«Эволюция сопротивляемости у насекомых является самой серьезной угрозой для продолжающегося совершенствования BT-токсинов. Поскольку ежегодно выращиваются миллионы гектаров, производящих BT-токсины трансгенных растений, то если в ближайшее время не разработать и не применить специальные меры, у других вредителей, вероятно, начнется быстрая эволюция сопротивляемости».
Для генетической модификации обычно требуется культура клеток ткани или выращивание целого растения из одной единственной клетки, которая обрабатывается гормонами или антибиотиками, чтобы заставить ее развиваться аномальным образом. Помимо генетически модифицированной бактерии, есть еще способ встроить инородные гены в растительную клетку. Он называется такси или генная пушка, официально известный как биолистика, сокращенная от биобаллистика. Метод генной пушки был разработан в 1987 году в университете Корнелла Джоном Сенфордом. В отличие от создания гибрида растения или животного, генетическая модификация растения вообще не использует половую репродукцию организмов и поэтому не имеет ограничений, накладываемых на отдельную особь, чтобы она могла дать новый вид. Таким образом, можно перепрыгнуть через естественный видовой барьер. Биолог доктор Май Ван Хо, глава Лондонского института наук в обществе, обращает особое внимание на то, что, цитата,
«В лабораториях создаются абсолютно новые гены, и комбинации генов, они встраиваются в геном организмов. Это полностью противоречит тому, о чем вам говорят защитники ГМО. Процесс этот крайне неточный, он не поддается контролю и ненадежен. Обычно он заканчивается повреждением и перестановкой элементов исходного генома с абсолютно непредсказуемыми последствиями».
Ни фонд Рокфеллера, ни финансируемые им ученые, ни фирмы из агробизнеса, связанного с ГМО, Никто из них не проявил ни малейшего интереса в исследовании этих рисков. Было очевидно, что они заставят мир поверить, что риски минимальны. Первое сращивание генов было выполнено в 1973 году, и технология рекомбинации генов широко распространилась по лабораториям во всем мире, несмотря на жаркие дебаты по поводу потенциального риска злоупотребления новой технологией. Была серьезная научная озабоченность, связанная с риском так называемого сценария штамма Андромеды, выходом из-под контроля мутировавших видов. Термин был позаимствован из одноименной книги научно-фантастического писателя Майкла Крайтона, изданная в 1968 году. Книга рассказывала о смертельном заболевании, вызывающем быстро летальное свертывание крови и угрожающем всему живому на Земле. К 1984 году согласие среди ученых американских лабораторий по вопросу опасности выхода генетически модифицированных растений в естественную среду все еще не было достигнуто. Несмотря на эти серьезные сомнения, фонд Рокфеллера уже принял решение использовать большую часть финансов для поддержки именно этого процесса генной модификации. Одним из важнейших следствием рейгановской революции отмены регулирования в области молекулярной биологии в 80-х годах стало то, что решения о безопасностях и рисках, принимавшиеся до этого независимыми правительственными организациями, очень быстро перешли под ответственность частных компаний, которые видели возможность хороших прибылей от продвижения еще только появляющегося потенциала биотехнологий. Стратегам Рокфеллера не составило проблемы заинтересовать крупные фирмы идеей приспособиться к продолжению экспериментов по генной инженерии. На сегодня у меня на этом все. Я с вами прощаюсь, мои уважаемые слушатели. До следующих встреч. Всего вам доброго. До свидания.